Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как сделать так, чтобы российские суды руководствовались федеральным, а не региональным законодательством при принятии решений? Как сделать судей независимыми от исполнительной власти? Ответы на эти вопросы в рубрике Людмилы Алексеевой.
В начале этого года члены Президентского совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека встречались с президентом Путиным. Мара Федоровна Полякова, председатель известной общественной организации юристов экспертно-правового совета, была на этой встрече и выступала со своими предложениями. Я обратилась к Марии Федоровне с вопросом, о чем она говорила на этой встрече.
Учитывая, что должны были выступить очень многие члены совета с очень разными проблемами, надо было выбрать какую-то наиболее важную на данном этапе тему. Я говорила об участии общества в судопроизводстве и разрешении правовых конфликтов.
Почему вы сочли эту проблему самой актуальной?
В России до сих пор, несмотря на изменения в законодательстве, на внедрение новых каких-то правовых институтов в работу судов и правоохранительных органов, тем не менее сохраняются практически все негативные явления, которые имели и в дореформенный период. Это и правовой нигилизм и судей, и прокуроров, и следователей. Это и сохранение недозволенных методов правоохранительных органов. Это и многие другие негативные явления имеют до сих пор место. Разработана целая концепция. Разработана она была известна российским юристом Сергеем Пашиным. И вот для реализации этой концепции был предложен пакет законопроектов, который должен был повлиять на очень многие стороны, что ли, деятельности, скажем, судей.
Какое предложение в этой концепции и в вашем пакете вы считаете ключевым?
Самое главное, что в России нет независимых судов, нет независимых судей, и поэтому необходимы и законодательные механизмы. То есть нужно, скажем, освободить председателей судов от других ветвей власти. Сейчас председатель Верховного суда назначается, фактически участвуют в его назначении другие ветви власти, поэтому неизбежно здесь определенная зависимость от этих ветвей власти. Председатели нижестоящих судов тоже фактически назначаются. И получается вот такой порочный круг.
А судьи зависят от председателя суда.
Существует целый ряд механизмов, которые фактически приводят к зависимости судей от председателей судов. Это и система подбора членов квалификационных коллегий судейских, которые и решают вопрос о прекращении полномочий. Но целый здесь ряд положений нормативных, которые, к сожалению, обрекают судей на зависимость от председателей судов от других ветвей власти.
У вас есть конкретные предложения, как это исправить?
Мы предложили, чтобы председателей судов не назначали другие ветви власти, а чтобы они избирались судьями того суда, которым будет руководить этот председатель. Как это происходит в Конституционном суде? Предлагали мы и изменения округов, то есть чтобы не было совпадения административных округов с судебными округами.
А почему это плохо, когда они совпадают?
Если административный округ совпадает с судебным округом, то, опять же, влияние администрации этого округа ощущают наши судьи. Мы колоссальное время затратили на подготовку этих предложений и были счастливы, когда мы получили резолюцию главы администрации президента о том, что наше предложение принято в разработку. Наши предложения были разосланы по разным ведомствам. Мы получили информацию о том, как отреагировали некоторые научные учреждения на наши предложения. Она была достаточно позитивная реакция. Но дальше, как ведется эта работа, на каком она этапе, никакой информации, хотя это наше предложение, никакой информации мы не располагали. И мы считали, что нужно не просто нам обладать информацией, но и участвовать в дальнейшей работе над нашими же предложениями. Мы понимали, что это работа на перспективу, работа многолетняя, очень сложная.
И вам хотелось, чтобы это не было у вас за спиной?
Да, мы хотели участвовать в работе, мы хотели понимать, как она движется, потому что может оказаться, что правопонимание у нас с теми, кто занимается нашими предложениями, различное, может быть, совершенно различное видение, как внедрять эти предложения, как их реализовывать. И поэтому, когда нас пригласили на встречу с президентом, я считала, что одно из главных предложений, с которым я войду к президенту, это просьба подключить нас к работе над нашими же предложениями. Я эту мысль высказала на встрече с президентом, и он поддержал. Он дал обещание, что моя просьба будет выполнена, что нас включат вот в ту работу. И, видимо, это не осталось обещанием, потому что председатель нашего совета при президенте Элла Александровна Панфилова уже несколько раз обращалась ко мне, чтобы я подготовила предложение по тому, как мы будем участвовать в дальнейшей работе.
Сколько времени было вам отпущено на доклад президенту?
Дали вообще-то максимальное время, по 5 минут. Но многие члены нашего совета не укладывались, говорили значительно больше, но я не решилась нарушить договоренности. Я просто очень боялась, что те, кто будут после меня говорить, лишатся возможности вообще что-либо высказать. Поэтому я постаралась уложиться в эти 5 минут. Я говорила об участии общества в судопроизводстве, говорила о том, что у нас почти все дела рассматриваются судьями единолично. И уголовные дела, даже по очень тяжким преступлениям, рассматриваются единолично. И всего только 0,05% дел рассматривается судом присяжных. 0,05% – это невероятно малое количество дел, они, в общем-то, штучно рассматриваются. И я говорила о том, что это неправильно, это не соответствует нашей российской конституции.
А как должно быть по конституции?
А по Конституции представители общества должны участвовать в этой работе. Сказала, что именно суд присяжных, он предъявляет более высокие требования к доказанности. Именно он выращивает качество и судебной деятельности, и следственной работы. И мы исследовали, как повлияло введение суда присяжных на качество. И я могу с полной ответственностью говорить, что выросло и качество следствия, выросло и качество поддержания государственного обвинения, выросло качество судебного рассмотрения по этим делам. Говорила о том, что этот институт терпит нападки.
Чьи?
Нападки, и в том числе и судейской корпорации. Говорила о том, что из 45 вынесенных оправдательных судом присяжных приговоров 35 было отменено. То есть судейская корпорация воюет с решениями судов присяжных, что абсолютно несправедливо и необоснованно. Говорила о том, что в прессе была развернута кампания, прежде всего на телевидении, по дискредитации этого института. Институт присяжных был представлен как суд безграмотных людей, падких до взяток и подверженный давлению со стороны. Это абсолютно ни на чем не обоснованная была дискредитация. И я считаю, что этот институт нуждается в поддержке, в том, чтобы были разработаны специальные информационно-разъяснительные работы на телевидении.
А чем все-таки объясняется, что присяжные чаще выносят оправдательные приговоры, чем профессиональные судьи?
Если не изучать и не знать, почему были вынесены такие вердикты, можно было бы говорить о том, что неправы были присяжные. Материалы по этим делам изучали очень известные российские юристы, это профессура российская. И мы пришли к однозначному выводу. Вина в том, что выносились такие приговоры, была профессионалов, а не присяжных. Нарушения касались и напутственного слова судей. Эти нарушения касались формулирования вопросов перед присяжными. Качество следствия тоже само собой. Какие-то факты не были доказаны, а у присяжных нормальные требования к доказанности. Они предъявляют достаточно высокие, но они обоснованно высокие требования. И процент оправдательных приговоров в суде присяжных соответствует мировому, в общем-то, нормальному проценту, который должен быть в судах. В то время как в наших профессиональных судах, к сожалению, имеет место до сих пор обвинительный уклон, необоснованное поддержание очень многих обвинений, где доказательства либо слабые, либо еще хуже, просто практически отсутствуют.
О чем еще вы информировали президента?
Кроме суда присяжных, я говорила еще об участии общества в правосудии в других формах. Говорила, в частности, о примирительных процедурах. У нас очень высокий процент уголовных репрессий. Этот процент абсолютно не обоснован ни экономически, ни криминологически. Этот процент никак не влияет на сокращение преступности и даже напротив, скорее усиливает. А примирительные процедуры – это процедуры, которые позволяют наконец-то учесть интересы потерпевшего. У нас интересы потерпевшего традиционно игнорируются. Главная задача – это покарать, наказать преступника, а, как правило, потерпевший остается ни с чем. Вот при примирительных процедурах у потерпевшего появляется возможность выдвигать условия, при которых действительно ему был бы возмещен вред, и моральный, и материальный вред. Кроме того, примирительные процедуры позволят освободить и следствие, и суд, которые на самом деле, в общем-то, перегружены очень большим количеством дел, которые не должны туда попадать, особенно когда речь идет еще о незрелых людях, о несовершеннолетних, которым совершенно нечего делать в тюрьмах.
Ну да, примирительные процедуры позволяют избавить их от тюрьмы, и пускай несовершеннолетние нарушители закона остаются на воле и работают на возмещение ущерба жертве.
Конечно. Незачем набивать тюрьмы, особенно когда речь идет о несовершеннолетних людях, людях, совершивших впервые преступления, не очень большую тяжесть. Есть преступления, которые совершаются по неосторожности и вполне могли бы быть разрешены вот путем применительных процедур. И судьи бы освобождались для рассмотрения более тяжких преступлений.
А кто проводит эти примирительные процедуры?
Пока в России это на уровне экспериментов, которые достаточно успешно проходили в ряде регионов России. Есть в Москве центр, который специально занимается этими вопросами. Учитывая опыт других стран, мы думаем, что у этого института, Институт примирительных процедур, большое будущее. Я думаю, что он позволит очень многие проблемы решить. Институт восстановительного правосудия, еще так это называется, терпит очень многие препятствия, особенно в регионах, не дают возможность решать эти проблемы, почему-то ссылается совершенно необоснованно на то, что это выходит за рамки закона. На самом деле это не так. Законом нашим предусмотрена возможность примирения потерпевшего с обвинением. Еще я говорила о необходимости развивать досудебные процедуры помимо восстановительного правосудия. Я говорила о том, что создавали третейские, другие общественные суды. В таких общественных судах могли бы, скажем, рассматривать жалобы на действия органов власти либо хозяйствующих субъектов. И вот эксперты нашего совета предлагают еще создавать комиссии, куда входили бы представители госинспекции по труду и представители общественности, и рассматривали бы трудовые споры.
Как отреагировал президент на ваше предложение?
Он отреагировал положительно на все предложения.
К тому же, как я знаю, президент заметил, что у нас в местах лишения свободы сидят не только преступники, но и невиновные люди.
Конечно, конечно. А кто направляет в эти места? Конечно, судебная система, конечно.
У вас есть надежда на то, что после этой встречи с президентом хотя бы некоторые из этих предложений будут не только приняты, но и заработают?
Я оптимист по натуре, поэтому я считаю, что нужно использовать любой шанс, и у меня все-таки есть ощущение, что мы все-таки что-то продвигаем.
Будем надеяться на это и мы, российские граждане. Ведь так важно и даже необходимо, чтобы суд в нашей стране был честным и справедливым, и чтобы мы, граждане, доверяли своей судебной системе.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Кристина Горилик.